Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Уничтожение украинского пассажирского самолета в Иране стало одним из главных политических сюжетов и для самой Украины, и для мира, и для понимания того, как будет развиваться ситуация в регионе и в отношениях различных стран, причастных к этой трагедии, потерявших своих граждан в этой трагедии в ближайшем будущем. Но что на самом деле сейчас происходит, как Украина собирается участвовать в расследовании трагедии? Обо всем этом мы поговорим с нашими гостями в студии. Здесь директор Центра близнеточных исследований Игорь Семиволос. Здравствуйте.
Добрый день.
И бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Перед тем, как начать разговор, сюжет о том, что же происходит сейчас.
Украинские власти призвали Иран взять на себя полную ответственность за катастрофу украинского пассажирского самолета под Тегераном, выплатить компенсации семьям погибших и авиакомпании. В принятом депутатами Верховной Рады заявлении говорится о необходимости проведения прозрачного, независимого и всестороннего расследования обстоятельств этой трагедии с привлечением иностранных государств и международных организаций.
Боинг 737 международных авиалиний Украины, направлявшийся из Тегерана в Киев, потерпел крушение утром 8 января 2020 года, спустя несколько минут после взлета. На высоте около 2400 метров по самолету были выпущены две ракеты класса «Земля-воздух». Погибли все 176 человек, находившиеся на его борту. Большинство жертв этой авиакатастрофы были гражданами Ирана и Канады. 11 человек, включая 9 членов экипажа, украинцы. Погибли также граждане еще 4 государств.
11 января Иран официально признал, что лайнер был случайно сбит силами ПВО. Ответственность за крушение взяло на себя элитное военное формирование «Корпус стражей Исламской революции». По словам командующего аэрокосмическими силами корпуса Амира Али Хаджизаде, оборонная система Ирана ошибочно определила украинский самолет как крылатую ракету противника. Катастрофа под Тегераном произошла через несколько часов после того, как иранские военные выпустили баллистические ракеты по базам армии США в Ираке. Президент Ирана Хасан Рухани в телеобращении к согражданам заверил, что крушение Боинга будет тщательно расследовано и виновных привлекут к уголовной ответственности.
Необходимо сформировать специальный суд с высокопоставленным председателем и десятками экспертов. Это необычное и неординарное дело. Весь мир будет наблюдать за этим процессом. Мы продолжим расследование до тех пор, пока не выясним все детали инцидента, не накажем тех, кто в этом замешан, и не убедим людей, что такого больше не повторится.
В Тегеране задержали нескольких человек, которые могут быть причастны к этой трагедии. После известия о вине военных за сбитый самолет в республике начались массовые протесты с призывами к смене власти. Сразу после авиакатастрофы Украина отправила в Тегеран группу специалистов для расследования. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, именно доказательства, найденные этой группой, изменили позицию иранских властей, которые первые 3 дня после трагедии отрицали свою ответственность.
Мы первые поведомили, что это сама ракета, и это было зранку 9 числа.
Мы первые сообщили, что это была ракета утром 9 января. То, что произошла такая ужасная трагедия с большой долей вероятности, мы узнали после того, как наши эксперты начали свою работу в Иране. Более того, как только мы получили достаточно информации из наших украинских источников в Тегеране, мы поняли, что произошло.
Мы зрозуміли, що відбулося.
После известия об авиакатастрофе президент Украины Владимир Зеленский, находившийся на отдыхе в Омане, вернулся в Киев. Украинские политики раскритиковали Зеленского не только за то, что он вылетел из Омана спустя 18 часов после трагедии под Тегераном, но и за то, что глава государства долгое время оставался осторожным в оценках причин катастрофы. Зеленский не спешил соглашаться с ракетной версией крушения лайнера, несмотря не только на заявления западных лидеров, но и, как теперь выясняется, выводы своих спецслужб. Сейчас же в окружении Зеленского допускают, что самолет международных авиалиний Украины мог быть сбит преднамеренно. Специалисты убеждены, что перепутать лайнер с крылатой ракетой невозможно. Официальный Киев намерен добиваться ответственности за сбитый под Тегераном украинский самолет не только иранских военных, но и поставщика зенитно-ракетных комплексов для ПВО Ирана. Предполагается, что самолет «МАУ» мог быть сбит зенитно-ракетным комплексом российского производства «ТОР-М1», известным по классификации НАТО как комплекс «Гонтлет».
существуем сейчас в такой вот реальности, в которой утверждается, что украинский пассажирский самолет в небе над Тегераном был сбит случайно, что это ошибка корпуса стражи Исламской революции, что ничего иного и быть не помогло, не мог же никто намеренно сбить пассажирский лайнер.
Средства
ПВО корпуса. Средства воздушной обороны. Да, но вот это вопрос. А возможно сбить самолет случайно над международным аэропортом большого города?
Значит, история войн, больших и малых, показывает, что, к сожалению, это имеет место часто густо. Есть классический пример арабо-израильской войны 1967 года, где из сбитых египтянами воздушных целей 60% были свои самолеты. Американцы сбивали иранский самолет и долго тянулись разбирательства, в конце которых все-таки Америка, во-первых, признала, во-вторых, выплатила компенсацию. Иранцы и те же стражи Исламской революции, когда в 2010 году открывали атомную станцию, то задача политического и военного руководства была усилить противовоздушную оборону. Тогда осуществляло это ПВО от вооруженных сил, а для усиления дали средства ПВО от корпуса стражей Исламской революции, славно известные ТОРы.
Российские ракеты.
Российские комплексы. Вопрос не только ракеты, а комплексы. Ракеты – это элемент зенитного ракетного комплекса. Опять-таки, для усиления от вооруженных сил еще поднимали в воздух истребители. И информация, которая должна в системе ПО государства, я это подчеркиваю, не только вооруженных сил, а государства, туда входит компонента и гражданская, цивильная, и в первую очередь, конечно, военная. Так вот, был поднят истребитель, ПВО от вооруженных сил сопровождало, а средства ПВО успешно сбили этот истребитель иранский.
Это программа «Дороги к свободе», которую вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Ведет программа Виталий Портников. Мы обсуждаем последствия крушения украинского пассажирского самолета под Тегераном. В студии востоковед Игорь Семибелов и военный эксперт Игорь Романенко. Игорь Николаевич, вот почему такая реакция была противоречивая, я бы сказал, сначала и у иранского руководства, и украинского, кстати, руководства. Иранское руководство говорило сначала, что это вообще грубая провокация, что не могло такого вообще быть, что это просто так западная пропаганда говорит о том, что Иран мог сбиться. А потом буквально через несколько часов поступило признание. Точно так же украинская сторона говорила, не нужно сгущать краски, не нужно. Это буквально продолжалось несколько суток, да, вот вся эта история.
С украинской стороны где-то было в течение суток посольство Украины в Иране говорило о том, можно рассматривать и нужно рассматривать все версии,
да,
кроме
потом
зенитно-ракетного комплекса и подрыва, то есть теракта в самом самолете. А как раз я в 10 часов утра 8-го говорил, что как раз эти две версии являются более вероятными.
Во-первых, иранское руководство вполне возможно оказалось не готово, в общем, как бы к признанию этого факта. Более того, здесь был сбит самолет с иранцами на борту, по сути дела. И естественно, что в этой ситуации государственное управление Ирана не было готово вообще к такому признанию, быстрому признанию. Я не знаю, на что они по большому счету рассчитывали, что как-то можно спрятать концы в воду, связано с страхом или неуверенностью вообще в том, как действовать дальше. И, конечно же, под давлением уже западных, заявлений западных лидеров и, собственно, когда уже украинская делегация приехала и дала первую информацию о том, что двигатели не горели, то есть, собственно, ключевая версия была отброшена, иранцам не осталось ничего другого, как признать, потому что затягивание признания могло обернуться для них еще большими проблемами внутри самого Ирана, поскольку уже факт того, что они врали в течение этих трех суток, уже как бы стал достоянием общественности и уже вызвал достаточно серьезное волнение в самом Иране. Что касается украинской стороны, то здесь как бы прозвучало объяснение, что украинская сторона не хотела портить отношения с Ираном и хотела получить максимальный доступ к остаткам самолета. Но мне кажется, что это тоже выглядит не очень убедительным, эта версия. Мне кажется, что украинская сторона точно так же была растеряна и не знала, как поступать. Утверждение секретаря Совета национальной безопасности и обороны о том, что Банковая дала указание посольству разместить вот это сообщение первое, это еще выглядит, конечно, достаточно, в моем понимании, удивительной вещью. То есть, ну, зачем это делать в условиях, когда, по сути, еще нет никаких вообще данных?
Почему они хотели, как бы, зная, как они сейчас сами говорят, украинские, с первого момента, что это был сбит самолет, почему они сознательно несколько дней пытались, ну, как бы, то ли помочь Ирану, то ли еще что-то скрыть? Что это было вообще?
Они в свое время не взяли ответственность на себя за действия, которые могли бы предостеречь от таких явлений. Как известно, главный военнослужащий в корпусе, авиационный генерал, он давал интервью, пояснение, сказал, что его тонкая голова, шея находится уже, так сказать, там, и не несут они полную ответственность. Очень интересный факт, что он сказал, что я предлагал закрыть воздушное пространство, а руководство меня, значит, не поддержало. Это значит не то, что вот по Боингу нашему в Донецку надо было закрыть, высоту поднять и так далее. В ПВО есть такой подход, и мы отрабатываем это и в советское время, и в самостоятельной Украине, что региональный начальник ПВО, оценив ситуацию, которая складывается, не обязательно в случае войны, начала войны или в преддверии, когда это как само собой вообще предполагается, вот по тренировкам и учениям, которые были, это предполагается. Но если сложная ситуация и надо прояснить ее, то он имеет право принять решение, все должны реализовывать и доложить наверх, потом дальше разбираться. В это время все цивильное должно приземлиться на ближайший аэродром, а все, что остается, и он это предлагал. То есть я что хочу сказать? Что он предлагал, они не взяли на себя, потому что это большие деньги, сразу бы сели и остановились поступление этих денег, а Ирана в такой ситуации, санкции и так далее, и так она была сложна. И теперь, когда это получилось, то в принципе он-то был прав, и о чем он просил, это становится очевидно, но надо разложить ответственность. А ответственность сейчас лежит от батареи, которая стреляла, хотя, значит, они наблюдали. Гражданские самолеты, когда летят на территории другой страны, они не имеют кода ответа этой страны. Поэтому на экранах индикаторов, у расчета первичный, который, она наблюдается цель как противник. Нет сигнала ответа для этого. И поэтому они просто сообщают, что на такой высоте дают параметры и говорят, что мы наблюдаем цель без ответа. Но есть целая система, которая отслеживает, в том числе и ПВО государства, которая говорит, на каком эшелоне, на какой высоте и как сопровождается, если на сотни метров будет от отклоняться, это должно фиксироваться, называется, значит, нарушение режима полета. Наше государство по случаю Боинга над Донецком перед этим за 6 дней, потому что сбили на 6 тысяч Ан-26 вооруженных сил Украины, воздушных сил, подняло планку по высоте на 9800. Подняли, почему? Потому что там были средства, так сказать, зенитно-ракетные, это шахтеры, трактористы, малые и так далее, а они завели большие. И поэтому Боинг сбили на 10200. 400 метров разница. То есть здесь серьезный вопрос об ответственности всех уровней. Поэтому политическое руководство, причем первые лица, понимали, что они это требование не реализовали и несут свою ответственность.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Это программа «Дороги к свободе», которую вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Ведет программу Виталий Портников. Мы обсуждаем последствия крушения украинского пассажирского самолета под Тегераном. В студии востоковед Игорь Семивелос и военный эксперт Игорь Романенко. Эти комплексы, они российского производства. По большому счету, можно сказать, что если бы Россия столь щедрой не была с Ираном с точки зрения поставки вот этих вооружений, эта трагедия могла бы не произойти.
Ну, я тут могу сказать только, что Россия, естественно, поставляла средства ПВО, и не только средства ПВО Ирану, и делала это в том числе в обход санкций, и в России есть свои резоны так действовать, потому что и вообще вот, как очень часто говорят, что когда Иран под санкциями, у России как раз появляется больше возможностей взаимодействовать и выступать как бы от имени Ирана. Если говорить об ответственности российской за этот шаг, ну, это, конечно, достаточно проблематично, поскольку Россия поставляет средства ПВО не только в Иран, поставляет в другие страны, и, соответственно, естественно, что рано или поздно какая-то из ракет может попасть в ту или иную цель. И, собственно, само оружие по себе – это просто оружие. То есть как бы, вопрос заключается в том, кто нажимает на соответствующие кнопки, кто отдает приказ использовать это оружие. Мне кажется, что в этой ситуации России удастся, по крайней мере, не выглядеть прямым участником этого преступления.
Вот вы говорили о такой причинах иранской реакции. Все-таки хотелось бы, чтобы вы мне объяснили причину украинской реакции. Вот ваше представление о том, почему Украина столько медлила с признанием реальности, даже когда западные лидеры уже стали говорить о том, что да, самолет сбит.
Потому что место и роль Украины отличаются от руководителей тех государств, и возможности, в том числе разведные, отличаются. С учетом этого заявление утвердительное надо делать тогда, когда в значительной степени есть доказательства. А с доказательствами сложно даже на текущий момент. Иран признал, но по ходу вот на текущий момент надо ответить, на мой взгляд, на 4 вопроса. Кто же это сделал и каким образом? Второе. Только 4 идентифицированы из 11 граждан Украины. Надо решить вопрос с компенсациями. И 4 момент. Надо не просто признать этот факт, а установленным дипломатическим порядком довести и признать свою вину. Поэтому, учитывая вот весь этот комплекс вопросов и то, в каком состоянии находится Украина, было сделано то, что сделано. Конечно, сейчас более спокойной, так сказать, обстановке со временем можно найти более рациональные подходы и пути. Посольство Украины, как известно, заявившее, что версии все возможные, кроме зенитно-ракетного комплекса ракеты и кроме теракта, это неправильный был, но они в течение суток исправились, потому что вообще дипломаты, как известно, не могут говорить в своей деятельности ни да и нет. Они очень, так сказать, конкретно поспешили, тем более не являясь в этой сфере специалистами.
Я почему пытаюсь все это выяснить? Потому что я очень хорошо помню первые месяцы президентства Владимира Путина. Вот тот человек, на которого тогда были огромные надежды, а потом случилась авария с подводной лодкой «Курск». Да. И вдруг оказалось, что президент не способен адекватно реагировать на то, что происходит. И вот тут возникает вопрос, реакция президента Зеленского близка к этой тональности, вернее, его поведения по поводу иранского самолета? Или он просто не успел из-за маны?
Мне кажется, что ключевая проблема вот именно в этот момент была связана с тем, что президент не находился в Украине. И, по сути, не только один президент, по сути, вся верхушка власти находилась вне Украины, и не было никого, кто мог бы принять какое-то решение. Более того, мне кажется, что это еще раз показывает слабость украинских институтов, поскольку без решения одной первой человека вообще никто не в состоянии был принять никакого решения. И когда, собственно, Зеленский вернулся, а важно, вот когда он получил уже, когда вот, собственно, было заявление западных лидеров, там, в первую очередь, конечно, Трюдо, его реакция, его выступление, я тоже солидарен с тем, что оно было достаточно адекватно той ситуации, которая была на тот момент. Важно здесь, и то, что мы, собственно, не понесли никаких серьезных последствий, именно потому, что иранцы достаточно быстро признали свою вину. То есть, на самом деле, это был очень короткий адекватность, имело очень короткий период времени. Нам удалось как бы в этот период времени вложиться.
Как будет развиваться, по вашему расследованию? Насколько Иран будет готов к сотрудничеству с украинской стороной?
Ну, в целом, начало как бы обещающее было. Как известно, от слов до дела еще есть определенный путь. И его надо пройти. Но вот 4 вопроса, которые стоят, я сформулировал. И состояние их решения, этих 4 вопросов, оно разное. Начиная с того, а как же ответственность, потому что ну, известный подход, что крайним может стать там стрелочник это в цивильной сфере или там оператор комплекса батареи, который как бы на самом деле процент ответственности батареи, которая пускала 5, я даю процентов, потому что они видели, они это передавали, и решение вышестоящего руководства о том, применять это оружие или не применять. поскольку было такое подтверждение, они выполнили эту задачу. То есть вопрос только, значит, не смогли идентифицировать. Мельком мы это уже обсуждали. То есть на экранах индикаторов это достаточно сложно, потому что все равно будет противник, что от самолета, что от ракеты. Хотя от ракеты сигнал будет отличаться. Больше похож сигнал от бомбардировщика с сигналом на, например, цивильный самолет. То есть по объему отражающего средства, от которого отражается сигнал.
А вообще, может быть, Ирану нет никакой возможности вот так вот реально провести справедливое расследование, потому что, да, обнажится вся система государственного, я бы сказал, управления страной, может оказаться, что она гораздо более деградирующем виде, чем кажется.
Вполне возможно. Мне кажется, что здесь важен момент, что уже сейчас звучат достаточно громко голоса руководства, в иранском руководстве, о том, что во всем виноваты Соединенные Штаты Америки, поскольку вот как бы... Все обстоятельства сложились так, что вот, собственно, причина этого инцидента – это нападение Соединенных Штатов Америки и так далее. То есть, конечно же, они пытаются, и в первую очередь, понимая, что внутри страны складывается для них очень неудачная ситуация, политически неудачная, то они пытаются, конечно же, переложить ответственность на США. То есть с этим как бы понятно. Вообще сама ситуация, она подрывает в значительной степени концепт справедливости. Очень важный в исламском мире, в исламе, и вот справедливости и вранья. То есть как бы исламское государство, которое как бы декларирует о том, что граждан, своими гражданами оно не врет и взаимодействует, демонстрирует вот достаточно империалистическое поведение. И, естественно, это вызывает резонные вопросы. И, собственно, у протестантов, которые вышли сейчас на улицы иранских городов, появляется очень легитимный повод выйти на эти улицы, чего не было раньше. Очень многие сейчас демонстративно в средствах массовой информации отказываются от вранья, то есть уходят с иранского телевидения и так далее. То есть, как говорил незабвенный Горбачев, процесс пошел. И он неизвестно, чем закончится. Поэтому сейчас они будут тормозить как можно больше, хотя бы для того, чтобы это не привело к еще более серьезным последствиям. На кону выборы президента, выборы парламента, которые произойдут в ближайшее время.
Я еще хотел бы добавить, давлеет над ними, наверное, и исторические факты в случаях, когда сбивали гражданские самолеты. То есть, как правило, государство признавало факт сам, но юридически это не подтверждало. Так себя вел в свое время Советский Союз, так себя видели американцы. В общем, много можно назвать примеров, где таким образом. То есть в этом случае компенсация проплачивалась, говорилось, что вина государства имела место, но юридически не подтверждалась. С точки зрения финансово-экономически еще почему это так делали? Потому что в случае юридического признания, значит, компенсация там в разы бы увеличилась. То есть используясь и это. И поэтому они сначала с точки зрения, вот как коллега объяснял, подошли к этому, а потом разобрались, еще более глубоко вникли, время проходит, осуществляется анализ. И посмотрели, что если они сделают, да еще юридически подтвердят, то это грозит им очень серьезными финансовыми потерями, ну и в какой-то степени имиджевые. То есть вот начальный момент состоялся, а потом, так сказать, детализировать они могут пойти по пути, что отказаться от того, чтобы детально, так сказать, показать, что же было на самом деле.
Действительно это похоже на Чернобыль, как это многие наблюдатели сравнивают на реакцию населения?
Если говорить с точки зрения последствий, то вполне возможно, да. То есть вот как в Советском Союзе Чернобыльская катастрофа стала таким открытием вообще цинизма коммунистической власти, то здесь приблизительно такая же реакция. А это значит, что это не останется без последствий. То есть на самом деле эта ситуация уже выходит за рамки традиционных дискуссий в иранском исламском сообществе. То есть пока этого нет, но рано или поздно там появятся лидеры, которые открыто заявят о несогласии с исламским способом управления, и это будет началом конца исламского государства.
Несостоятельности действующей власти.
Ну вот об этом я и говорю, что вот это вопрос механизмов. Украина уже второй раз оказывается в центре такого большого международного кризиса, причем не по своей, я бы сказал, вине. Это вот первый кризис недавний, вот как раз начало президентства Зеленского. Это кризис в Соединенных Штатах, который уже привел к импичменту президента Соединенных Штатов Трампа. Решение палаты
начало импичмента.
Это импичмент. Да. Все остальное это уже судебный процесс в Сенате. Но теперь вот эта вот история. Насколько вообще украинского государства, которое все-таки не привыкло быть в центре таких событий, вообще легко справляться с такими
вызовами? Я думаю, нелегко. Ну, давайте начнем с того, что для того, чтобы справляться с такими вызовами, необходимо иметь эффективное управление, как минимум, и иметь эффективные институты. И здесь важно иметь качественную экспертизу, в том числе, когда принимается решение по тому или другому вопросу. И мне кажется, что это, в общем, Украина страдала этим и раньше, но сейчас это наиболее очевидно, что у нас реактивная позиция на все эти процессы. То есть мы действительно становимся объектом в вот этих геополитических играх, где, собственно, есть сильнейшие, сильные игроки. И в силу обстоятельств, да, мы оказываемся в центре вот этих скандалов. И, собственно, не можем с этого иметь никаких дивидендов. Наоборот, мы только ухудшаем свои позиции. Вот что сложно для меня.
А я хотел бы добавить, вот в условиях войны у военных, особенно в ПВО, потому что в мирное время средства противовоздушной обороны выполняют боевую задачу. Это отличается от других средств. Когда начинается война, они выполняют, а ПВО постоянно и в мирное время. Это один момент. И сейчас скажу об отпусках, каким образом решается, на праздники и так далее. Во-первых, большинство войн, как известно, показательные израильские, арабские, египетские отношения или арабские, обе войны и 67-го, 73-го года начинались во время национальных праздников государств. То есть это известная история. Так вот, учитывая это, на праздники заранее подаются отпуска руководящего состава и остальных в массе. Потом проверяется, чтобы от руководства не более 1/3 отсутствовало.
Отсутствовало так, вообще. Хочу, чтобы и в государстве так было, не только в
минуточку,
войнах.
Минуточку, мы должны понимать, у нас сейчас война, гибридная война. Если, значит, надо руководство военными подходами. Поэтому во всех структурах, которые обеспечивают нашу безопасность, я однозначно говорю, что должно быть именно так. Поэтому подаются отпуска и сказать, вот 1/3 максимум может, а все остальные по местам. Ну, начинать, может быть, в каком-то смысле с себя, дальше посмотреть эту историю, показывать и дальше. То есть это просто как само собой решается и реализуются такие подходы. Это очень важно, особенно во время войны. Не может быть двузначности.
Большое спасибо. Напомню, что это была программа «Дороги к свободе», которую вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». С вами был Виталий Портников, а гостями нашей сегодняшней программы были директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос и бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко. Спасибо за участие в нашем эфире. Я прощаюсь с вами, господа. Всего доброго и до новых встреч.